Роберт Шекли. Особый старательский. Пескоход мягко катился по волнистым дюнам. Его 6 широких колес поднимались и опускались, как грузные крупы упряжки слонов. Невидимое солнце палило сквозь мертвенно-белую завесу небосвода, изливая свой жар на брезентовый верх машины и отражаясь от иссушенных песков. «Только не засни», — сказал себе Моррисон, выправляя по компасу курс пескохода. Вот уже 21-й день он ехал по Скорпионовой пустыне Венеры. 21-й день он боролся со сном за рулем пескохода, который, качаясь из стороны в сторону, переваливал одну песчаную волну за другой. Ехать по ночам было бы полегче, если бы не приходилось то и дело объезжать крутые овраги и валуны величиной с дом. Теперь он понимал, почему в пустыню направлялись группами. Один вел машину, а другой тряс его, не давая заснуть. «Но в одиночку лучше», — напомнил Моррисон сам себе. «Берешь вдвое меньше припасов и не рискуешь случайно оказаться убитым». Он начал клевать носом и заставил себя рывком поднять голову. Перед ним, за полироидным ветровым стеклом, все плясало и зыбилось. Пескоход бросало и качало с предательской мягкостью. Моррисон протер глаза и включил радио. Это был рослый, загорелый, мускулистый молодой человек с коротко остриженными черными волосами и серыми глазами. Он наскреб 20 тысяч долларов и приехал на Венеру, чтобы здесь, в Скорпионовой пустыне, заработать себе состояние, как это сделали уже многие до него. В Престо, последнем городке на рубеже дикой пустыни, он обзавелся снаряжением и пескоходом, после чего у него осталось всего 10 долларов. 10 долларов Престо хватило как раз на то, чтобы выпить в единственном на весь город салуне. Моррисон заказал виски с содовой, выпил с шахтерами и старателями и посмеялся над россказнями старожилов про стаи пустынных волков и эскадрилью прожорливых птиц, что водились в глубине пустыни. Он знал все о солнечной слепоте, тепловом ударе и о поломке телефона. Он был уверен, что с ним ничего подобного не случится. Теперь же, пройдя за 21 день 1800 миль, он научился уважать эту безводную громаду песка и камня площадью втрое больше Сахары. Здесь в самом деле можно погибнуть. Но можно и разбогатеть. Именно это и намеревался сделать Моррисон. Из приемника послышалось гудение. Повернув регулятор громкости до отказа, он едва расслышал звуки танцевальной музыки из Венусборга. Потом звуки замерли. Он выключил радио и крепко впился обеими руками в руль. Разжав одну руку, он взглянул на часы. 9:15 утра. В 10:30 он сделает остановку и вздремнет. В такую жару нужно отдыхать, но не больше, чем полчаса. Где-то впереди ждет сокровище, и ему нужно найти его до того, как кончатся припасы. Там впереди должны быть выходы драгоценной золотоносной породы. Вот уже 2 дня, как он напал на ее следы. А что, если он наткнется на настоящее месторождение, как Керк в 89-м году или Эдмонсон и Арслер в 93-м? Тогда он сделает то же, что сделали они. Закажет особый старательский коктейль, сколько бы с него ни содрали. Пескоход катился вперед, делая неизменные 13 миль в час, и Моррисон попытался сосредоточиться на опаленной жаром желтовато-коричневой местности. Вон тот выход песчаника, точь-в-точь такого же цвета, как волосы Джейн. Когда он доберется до богатой залежи, то вернется на землю, купит себе ферму в океане, и они с Джейн поженятся. Хватит с него старательства! Только бы одну богатую находку, чтобы он мог купить кусок глубокого синего Атлантического океана. Кое-кто может считать рыбоводство скучным занятием, но его это вполне устраивает. Он живо представил себе, как стада макрелей пасутся, плавая в планктоновых садках, а он сам в маленькой подводной лодке, сопровождаемый верным дельфином, посматривает, не сверкнет ли серебром хищная барракуда и не покажется ли из-за коралловых зарослей серо-стальная акула. Пескоход бросило в бок. Моррисон очнулся, схватился за руль и изо всех сил повернул его. Пока он дремал, машина съехала с рыхлого гребня дюны. Опасно накренившись, пескоход цеплялся колесами за гребень. Песок и галька летели из-под его широких шин, которые с визгом и воем начали вытягивать машину вверх по откосу. И тут обрушился весь склон дюны. Моррисон повис на руле. Пескоход завалился на бок и покатился вниз. Песок сыпался в рот и в глаза. Отплевываясь, Моррисон не выпускал руля из рук. Потом машина еще раз перевернулась и провалилась в пустоту. Она падала несколько секунд, а потом рухнула на дно сразу всеми колесами. Моррисон услышал, как с гулом лопнули обе задние шины. Он ударился головой о ветровое стекло и потерял сознание. Очнувшись, он прежде всего взглянул на часы. Они показывали 10:35. «Самое время вздремнуть», — сказал себе Моррисон. «Но, пожалуй, лучше я сначала выясню ситуацию». Он обнаружил, что находится на дне неглубокой впадины, усыпанной острыми камешками. От удара лопнули две шины, разбилось ветровое стекло и сорвало дверцу. Снаряжение было разбросано вокруг, но как будто осталось невредимым. «Могло быть и хуже», — сказал себе Моррисон. Он нагнулся и внимательно осмотрел шины. «Оно и есть хуже», — добавил он. Обе лопнувшие шины были так изодраны, что починить их было уже невозможно. Запасные колеса он использовал еще 10 дней назад, пересекая чёртову решетку. Использовал и выбросил. Двигаться дальше без шин он не мог. Моррисон вытащил телефон, стер пыль с черного пластмассового футляра и набрал номер гаража Эда в Престо. Через секунду засветился маленький видеоэкран. Он увидел длинное угрюмое лицо, перепачканное маслом.
«Гараж Эда, Эдди у аппарата».
«Привет, Эдди, это Том Моррисон. С месяц назад я купил у вас этот пескоход General Motors, помните?»
«Конечно помню», — ответил Эд. «Вы тот самый парень, который поехал один по юго-западной тропе. Но как ведет себя Таратайка?»
«Прекрасно, замечательная машина. Я вот по какому делу».
«Эй», — перебил его Эдди, — «что с вашим лицом?»
«Ничего особенного», — сказал он. «Я кувыркнулся с дюны, и лопнули две шины». Он повернул телефон, чтобы Эдди смог их разглядеть.
«Не починить», — сказал Эдди.
«Так я и думал. А запасные я истратил, когда ехал через чёртову решетку. Послушайте, Эдди, вы не могли бы телепортировать мне пару шин? Сойдут даже реставрированные, а то без них мне не сдвинуться с места».
«Конечно», — ответил Эдди. «Только реставрированных у меня нет. Я телепортирую новые по 500 за штуку. Плюс $400 за телепортировку. $1400, мистер Моррисон».
«Ладно».
«Хорошо, сэр. Если вы покажете мне наличный или чек, я буду действовать».
«В данный момент, — сказал Моррисон, — у меня с собой нет ни цента».
«А счет в банке?»
«Исчерпан дочисто».
«Облигации, недвижимость. Хоть что-нибудь, что можно обратить в наличные».
«Ничего, кроме этого пескохода, который вы продали мне за $8000. Когда вернусь, рассчитаюсь с вами пескоходом».
«Если вернетесь. Мне очень жаль, мистер Моррисон, но ничего не выйдет».
«Что вы хотите сказать?» — спросил Моррисон. «Вы же знаете, что я заплачу за шины».
«А вы знаете законы Венеры», — упрямо сказал Эдди. «Никакого кредита. Деньги на бочку».
«Не могу же я ехать на пескоходе без шин», — сказал Моррисон. «Неужели вы меня здесь бросите?»
«Кто это вас бросит?» — возразил Эдди. «Со старателями такое случается каждый день. Вы знаете, что делать, мистер Моррисон. Позвоните в компанию «Коммунальные услуги» и объявите себя банкротом. Подпишите бумагу о передаче им остатков пескохода и снаряжения и всего, что вы нашли по дороге. Они вас выручат».
«Я не хочу возвращаться», — ответил Моррисон. «Смотрите!» — он поднес аппарат к самой земле. «Видите, Эдди, видите эти красные и пурпурные крапинки? Где-то здесь лежит богатая руда».
«Следы находят все», — сказал Эдди.
«Но это богатое место», — настаивал Моррисон. «Следы ведут прямо к чему-то крупному, к большой жиле. Эдди, я знаю, это очень большое одолжение, но если бы вы рискнули ради меня парой шин...»
«Не могу», — ответил Эдди. «Я же всего-навсего здешний служащий. Я не могу телепортировать вам никаких шин, пока вы мне не покажете деньги. Иначе меня выгонят с работы. А может быть, и посадят. Вы знаете закон».
«Деньги на бочку», — мрачно сказал Моррисон.
«Вот именно. Не делайте глупости и поворачивайте обратно. Может быть, когда-нибудь попробуйте еще раз».
«Я 12 лет копил эти деньги», — ответил Моррисон. «Я не поверну назад». Он выключил телефон и попытался что-нибудь придумать. Кому еще здесь, на Венере, он может позвонить? Только Максу Крэндаллу, своему маклеру по драгоценным камням. Но Максу негде взять $1400. В своей тесной конторе рядом с ювелирной биржей Венусборга он еле-еле зарабатывает на то, чтобы заплатить домохозяину. «Не могу я просить Макса о помощи», — решил Моррисон. «По крайней мере, до тех пор, пока не найду золото. Настоящее золото, а не просто его признаки. Значит, остается выпутываться самому». Он открыл задний борт пескохода и начал разгружать его, сваливая снаряжение на песок. Придется отобрать только самое необходимое. Все, что он возьмет, предстоит тащить на себе. Нужно взять телефон, походный набор для анализов, концентрат, револьвер, компас и ничего больше, кроме воды. Столько, сколько он сможет унести. Все остальное придется бросить. К вечеру Моррисон был готов. Он с сожалением посмотрел на остающиеся 20 баков с водой. В пустыне вода — самое драгоценное имущество человека, если не считать телефона. Но ничего не поделаешь. Напившись досыта, он взвалил на плечи мешок и направился на юго-запад, вглубь пустыни. 3 дня он шел на юго-запад. Потом на 4-й день повернул на юг. Признаки золота становились все отчетливее. Никогда не показывавшееся из-за облаков солнце палило сверху, и мертвенно-белое небо смыкалось над ним, как крыша из раскаленного железа. Моррисон шел по следам золота, а по его следам тоже кто-то шел. На 6-й день он уловил какое-то движение, но это было так далеко, что он ничего не смог разглядеть. На 7-й день он увидел, кто его выслеживает. Венерианская порода волков, маленьких, худых, с желтой шкурой и длинными, изогнутыми, как будто в усмешке челюстями, была одной из немногих разновидностей млекопитающих, которые обитали в Скорпионовой пустыне. Моррисон вгляделся и увидел, как рядом с первым волком появились еще 2. Он расстегнул кобуру револьвера. Волки не пытались приблизиться. Времени у них было достаточно. Моррисон все шел и шел, жалея, что не захватил с собой ружье. Но это означало бы лишние 8 фунтов, а значит, на 8 фунтов меньше воды. Раскидывая лагерь на закате 8-го дня, он услышал какое-то потрескивание. Он резко повернулся и заметил в воздухе, футах в 10 от себя, на высоте чуть больше человеческого роста, маленький вихрь, похожий на водоворот. Вихрь крутился, издавая характерное потрескивание, всегда сопровождавшее телепортировку. «Кто бы это мог мне что-то телепортировать?» — подумал Моррисон, глядя, как вихрь медленно растет. Телепортировка предметов со стационарного проектора в любую заданную точку была обычным способом передвижения грузов через огромные расстояния Венеры. Телепортировать можно было любой неодушевленный предмет. Одушевленные предметы телепортировать не удавалось, потому что при этом происходили некоторые незначительные, но непоправимые изменения молекулярного строения протоплазмы. Кое-кому пришлось убедиться в этом на себе, когда телепортирование только еще входило в практику. Моррисон ждал. Воздушный вихрь достиг 3 футов в диаметре. Из него вышел хромированный робот с большой сумкой. «А, это ты», — сказал Моррисон.
«Да, сэр»,
— сказал робот, окончательно высвободившись из вихря.
«Уильямс-4, с венерианской почтой к вашим услугам».
Робот был среднего роста, с тонкими ногами и плоскими ступнями, человекоподобный и наделенный добродушным характером. Вот уже 23 года он представлял собой все почтовое ведомство Венеры. Сортировал, хранил и доставлял письма. Он был построен основательно, и за все 23 года почта ни разу не задерживалась.
«Вот и мы, мистер Моррисон», — — сказал Уильямс 4. «К сожалению, в пустыню почта заглядывает только дважды в месяц. Но уж зато приходит вовремя, а это самое ценное. Вот для вас. И вот. Кажется, есть еще одно. Что, пескоход сломался?»
«Ну да», — ответил Моррисон, забирая письма.
Уильямс 4 продолжал рыться в своей сумке. Хотя старый робот был прекрасным почтальоном, он слыл самым большим болтуном на всех трех планетах. «Где-то здесь было еще одно», — сказал Уильямс 4. «Плохо, что пескоход сломался. Теперь уж пескоходы пошли не те, что во времена моей молодости. Послушайте моего совета, молодой человек. Возвращайтесь назад, если у вас еще есть такая возможность».
Моррисон покачал головой.
«Глупо. Просто глупо», — сказал старый робот. «Жаль, что у вас нет моего опыта. Сколько раз мне попадались вот такие парни. Лежать себе на песке в высохшем мешке и собственной кожи, а кости изгрызли песчаные волки и грязные черные коршуны. 23 года я доставляю почту прекрасным молодым людям вроде вас, и каждый думает, что он необыкновенный, не такой, как другие». Зрительные ячейки робота затуманились воспоминаниями. «Но они такие же, как и все», — продолжал Уильямс 4. «Все они одинаковы, как роботы, сошедшие с конвейера. Особенно это чувствуешь после того, как с ними разделаются волки. И тогда мне приходится пересылать их письма и личные вещи их возлюбленным на землю».
«Знаю», — ответил Моррисон. «Но кое-кто остается в живых, верно?»
«Конечно», — согласился робот. «Я видел, как люди составляли себе одно, два, три состояния. А потом умирали в песках, пытаясь составить четвертое».
«Только не я», — ответил Моррисон. «Мне хватит и одного, а потом я куплю себе подводную ферму на земле». Робот содрогнулся.
«Ненавижу соленую воду. Но каждому свое. Желаю удачи, молодой человек».
Робот внимательно оглядел Моррисона, вероятно, чтобы прикинуть, много ли на нем личных вещей. Полез обратно в воздушный вихрь. Мгновение, и он исчез. Еще мгновение, исчез и вихрь. Моррисон сел и принялся читать письма. Первое было от маклера по драгоценным камням Макса Крэндалла. Он писал о депрессии, которая обрушилась на Венусбург, и намекал, что может оказаться банкротом, если кто-нибудь из его старателей не найдет чего-нибудь стоящего. Второе письмо было уведомлением о телефонной компании Венеры. Моррисон задолжал за двухмесячное пользование телефоном $210.08. Если эта сумма не будет уплачена немедленно, телефон подлежит отключению. Последнее письмо, пришедшее с далекой земли, было от Джейн. Оно было заполнено новостями о его двоюродных братьях, тетках и дядях. Джейн писала о фермах в Атлантическом океане, которые она присмотрела, и о чудном местечке, что она нашла недалеко от Мартиники в Карибском море. Она умоляла его бросить старательство, если оно грозит какой-нибудь опасностью. Можно найти и другие способы заработать на ферму. Она передала ему свою любовь и заранее поздравляла с днем рождения.
«День рождения?» — спросил себя Моррисон. «Погодите, сегодня 23 июля, нет, 24, а мой день рождения — 1 августа. Спасибо, что вспомнила, Джейн». В эту ночь ему снилась земля и голубые просторы Атлантики. Но под утро, когда жара усилилась, он вообразил многие мили золотых жил, оскаливших зубы песчаных волков, и особый старательский. Моррисон продолжал свой путь по дну давно исчезнувшего озера. Камни сменились песком. Потом снова пошли камни, исковерканные и превращенные в тысячи зловещих фигур. Красные, желтые и бурые цвета плыли у него перед глазами. Во всей этой пустыне не было ни одного зеленого пятнышка. Он продолжал идти вглубь пустыни, в хаотические нагромождения камней. А поодаль, с обеих сторон, за ним, не приближаясь и не отставая, шли волки. Моррисон не обращал на них внимания. Ему доставляли достаточно забот отвесные скалы и целые поля валунов, преграждавшие путь на юг. На 11-й день, после того, как он бросил пескоход, признаки золота стали настолько богатыми, что его уже можно было мыть. Волки все еще преследовали его, и вода была на исходе. Еще один дневной переход — и для него все будет кончено. Моррисон на мгновение задумался,
Потом распаковал телефон и набрал номер компании «Коммунальные услуги». На экране появилась суровая, строго одетая женщина с сидеющими волосами.
«Коммунальные услуги», — сказала она. «Чем можем вам помочь?»
«Привет», — весело отозвался Моррисон. «Как погода в Венусборге?»
«Жарко», — ответила женщина. «А у вас?»
«Я даже не заметил», — улыбнулся Моррисон.
«Слишком занят. Пересчитываю свои богатства». «Вы нашли золотую жилу?» — спросила женщина, и её лицо немного смягчилось.
«Конечно», — ответил Моррисон.
«Но пока никому не говорите, я ещё не оформил заявку. Мне бы наполнить их».
Беззаботно улыбаясь, он показал ей свои фляги. «Иногда это удавалось. Иногда, если вы вели себя достаточно уверенно, коммунальные услуги давали воду, не проверяя ваш текущий счёт. Конечно, это было жульничество, но ему было не до приличий».
«Я полагаю, ваш счёт в порядке?» — спросила женщина.
«Конечно», — ответил Моррисон, почувствовав, как улыбка застыла на его лице.
«Моё имя — Том Моррисон. Можете проверить». «О, этим занимаются другие. Держите крепче флягу. Готово».
Крепко держа флягу обеими руками, Моррисон смотрел, как над её горлышком тонкой хрустальной струйкой показалась вода, телепортированная за 4000 миль из Венусборга. Струйка потекла во флягу с чарующим журчанием. Глядя на неё, Моррисон почувствовал, как его пересохший рот начал наполняться слюной. Вдруг вода перестала течь.
«В чём дело?» — спросил Моррисон.
Экран телефона померк, потом снова засветился, и Моррисон увидел перед собой худое лицо незнакомого мужчины. Мужчина сидел за большим письменным столом, а перед ним была табличка с надписью «Милтон П. Рид, вице-президент, отдел счетов».
«Мистер Моррисон», — сказал Рид, — «ваш счёт перерасходован. Вы получили воду обманным путём. Это уголовное преступление».
«Я заплачу за воду», — сказал Моррисон.
«Когда?»
«Как только я вернусь в Венусборг».
«Чем вы собираетесь заплатить?»
«Золотом», — ответил Моррисон.
«Посмотрите, мистер Рид, это вернейшие признаки. Вернее, чем были у Керка, когда он сделал свою заявку. Ещё день, и я найду золотоносную породу».
«Так думает каждый старатель», — сказал мистер Рид. «Всего один день отделяет каждого старателя на Венере от золотоносной породы. И все они рассчитывают получить кредит в коммунальных услугах».
«Но в данном случае
коммунальные услуги», — продолжал Рид. «Неблаготворительная организация. Наш устав запрещает продление кредита. Мистер Моррисон, Венера — ещё не освоенная планета. И планета очень далёкая. Любое промышленное изделие приходится ввозить сюда с Земли за немыслимую цену. У нас есть своя вода, но найти её, очистить и потом телепортировать стоит дорого. Наша компания, как и любая другая на Венере, получает крайне малую прибыль, да и та неизменно вкладывается в расширение дела. Вот почему на Венере не может быть кредита».
«Я всё это знаю», — ответил Моррисон.
«Но я же говорю вам, что мне нужно только день или два».
«Абсолютно исключено. По правилам мы уже сейчас не имеем права выручать вас. Вы должны были объявить о своём банкротстве неделю назад, когда сломался ваш пескоход. Ваш механик сообщил нам об этом, как требует закон. Но вы этого не сделали. Мы имеем право бросить вас. Вы понимаете?»
«Да, конечно», — устало ответил Моррисон.
«Тем не менее, компания приняла решение ради вас нарушить правила. Если вы немедленно повернёте назад, мы снабдим вас водой на обратный путь».
«Я ещё не хочу поворачивать назад. Я почти нашёл месторождение».
«Вы должны повернуть назад. Подумайте хорошенько, Моррисон. Что было бы с нами, если бы мы позволяли любому старателю рыскать по пустыне и снабжали бы его водой? Туда бы устремились 10 000 человек, и не прошло бы и года, как мы были бы разорены. Я и так нарушаю правила. Возвращайтесь».
«Нет», — ответил Моррисон.
«Подумайте ещё раз. Если вы сейчас не повернёте назад, коммунальные услуги снимают с себя всякую ответственность».
Моррисон кивнул. «Если он пойдёт дальше, то рискует умереть в пустыне. Но что, если он вернётся? Он окажется в Венусборге без гроша в кармане, кругом в долгах, тщетно разыскивая работу в перенаселённом городе. Ему придётся спать в ночлежке и кормиться бесплатной похлёбкой вместе с другими старателями, которые повернули обратно. А как он заработает на возвращение на Землю?
когда он снова увидит Джейн. «Я, пожалуй, пойду дальше», — сказал Моррисон.
«Тогда коммунальные услуги снимают с себя всякую ответственность за вас», — повторил Рид и повесил трубку.
Моррисон уложил телефон, хлебнул глоток из своих скудных запасов воды и снова пустился в путь. Песчаные волки рысцой бежали с обеих сторон, постепенно приближаясь. С неба его заметил коршун с треугольными крыльями. Коршун день и ночь парил на восходящих потоках воздуха, ожидая, пока волки прикончат Моррисона. Коршуна заменила стая маленьких летучих скорпионов. Они отогнали птицу наверх, в облачный слой. Летучие гады ждали целый день. Потом их, в свою очередь, прогнала стая черных коршунов. Теперь, на 15-й день после того, как он бросил пескоход, признаки золота стали еще обильнее. В сущности, Моррисон как будто шел по поверхности золотой жилы. Везде вокруг должно было быть золото, но самой жилы он еще не нашел. Моррисон сел и потряс свою последнюю флягу. Она не издала ни звука. Он отвинтил пробку и опрокинул флягу себе в рот. В его запекшееся горло скатились две капли. Прошло уже 4 дня с тех пор, как он разговаривал с коммунальными услугами. Последнюю воду он выпил вчера или позавчера. Он снова завинтил пустую флягу и окинул взглядом выжженную жаром местность. Потом он выхватил из мешка телефон и набрал номер Макса Крэндалла. Круглое озабоченное лицо Крэндалла появилось на экране.
«Томми», — сказал он, — «на кого ты похож?»
«Всё в порядке», — ответил Моррисон. «Немного высох и всё. Макс, я у самой жилы».
«Ты в этом уверен?»
— спросил Макс.
«Смотри сам», — сказал Моррисон, поворачивая телефон в разные стороны. «Смотри, какие здесь формации. Видишь, вон там красные пурпурные пятна».
«Верно. Признаки золота», — неуверенно согласился Крэндалл.
«Где-то поблизости богатая порода. Она должна быть здесь», — сказал Моррисон. «Послушай, Макс, я знаю, что у тебя туго с деньгами, но я хочу попросить тебя об одолжении. Пошли мне пинту воды. Всего пинту, чтобы хватило на день или два. Эта пинта может нас обоих сделать богачами».
«Не могу», — грустно ответил Крэндалл.
«Не можешь?»
«Нет, Томми. Я послал бы тебе воды, даже если бы вокруг тебя не было ничего, кроме песчаника и гранита. Неужели ты думаешь, что я дал бы тебе умереть от жажды, если бы мог что-нибудь поделать? Но я ничего не могу. Взгляни».
Крэндалл повернул свой телефон.
Моррисон увидел, что стулья, стол, конторка, шкаф и сейф исчезли из конторы. Остался только телефон.
«Не знаю, почему не забрали и телефон», — сказал Крэндалл. «Я должен за него за 2 месяца».
«Я тоже», — вставил Моррисон.
«Меня ободрали как липку», — сказал Крэндалл. «Ни гроша не осталось. Пойми, за себя я не волнуюсь. Я могу питаться и бесплатной похлебкой, но я не могу телепортировать тебе ни капли воды. Ни тебе, ни Рэмстаттеру».
«Джиму Рэмстаттеру?»
«Ага. Он шел по следам золота на севере, за забытой речкой. На прошлой неделе у его пескохода сломалась ось, а поворачивать назад он не захотел. Вчера у него кончилась вода».
«Я бы поручился за него, если бы мог», — сказал Моррисон.
«И он бы поручился за тебя, если бы мог», — ответил Крэндалл. «Но он не может, и ты не можешь, и я не могу. Томми, у тебя осталась только одна надежда».
«Какая?»
«Найди породу. Не просто признаки золота, а настоящее месторождение, которое стоило бы настоящих денег. Потом позвони мне. Если это будет в самом деле золотоносная порода, я приведу Уилкса из Three Planet Mining и заставлю его дать нам аванс. Он, вероятно, потребует 50%.
«Но это же грабеж!»
«Нет, это просто цена кредита на Венере», — ответил Крэндалл. «Не беспокойся, все равно останется немало. Но сначала нужно найти породу».
«Окей», — сказал Моррисон. «Она должна быть где-то здесь. Макс, какое сегодня число?»
31 июля, а что?»
«Просто так. Я позвоню тебе, когда что-нибудь найду».
Повесив трубку, Моррисон присел на камень и тупо уставился в песок. 31 июля. Завтра у него день рождения. О нем будут думать родные. Тетя Бес в Пасадене, близнецы в Лаосе, дядя Тед в Буранго. И, конечно, Джейн, которая ждет его в Тампа. Моррисон понял, что если он не найдет породу, завтрашний день рождения будет для него последним. Он поднялся, снова упаковал телефон рядом с пустыми флягами и направился на юг. Он шел не один. Птицы и звери пустыни шли за ним. Над его головой без конца молча кружились черные коршуны. По сторонам, уже гораздо ближе, его сопровождали песчаные волки, высунув языки в ожидании, когда же он упадет замертво. «Я еще жив!» — заорал на них Моррисон. Он выхватил револьвер и выстрелил в ближайшего волка. Расстояние было футов 20, но он промахнулся. Он встал на одно колено, взял револьвер в обе руки и выстрелил снова. Волк завизжал от боли. Стая немедленно набросилась на раненого, и коршуны устремились вниз за своей долей. Моррисон сунул револьвер в кобуру и побрел дальше. Он знал, что его организм сильно обезвожен. Окружающие предметы прыгали и плясали перед его глазами, и его шаги стали неверными. Он выбросил пустые фляги, выбросил все, кроме набора для анализов, телефона и револьвера. Или он уйдет из этой пустыни победителем, или не уйдет вообще. Признаки золота были все такими же обильными, но он все еще не мог найти никакого ощутимого богатства. К вечеру он заметил неглубокую пещеру в подножье утеса. Он заполз в нее и устроил поперек входа баррикаду из камней. Потом он вытащил револьвер и оперся спиной о заднюю стену. Снаружи фыркали и щелкали зубами волки. Моррисон устроился поудобнее и приготовился провести всю ночь на стороже. Он не спал, но и не бодрствовал. Его мучили кошмары и видения. Он снова оказался на земле, и Джейн говорила ему: «Это тунцы. У них что-то неладно с питанием. Они все болеют». «Проклятие», — отвечал Моррисон. «Стоит только приручить рыбу, как она начинает привередничать».
«Ну что ты там философствуешь, когда твои рыбы больны?»
«Позвони ветеринару».
«Звонила. Он у Блейков, ухаживает за их молочным китом».
«Ладно, пойду посмотрю». Он надел маску и, улыбаясь, сказал: «Не успеешь обсохнуть, как уже приходится лезть снова». Его лицо и грудь были влажными. Моррисон открыл глаза. Его лицо и грудь в самом деле были мокры от пота. Вглядевшись в перегороженное устье пещеры, он насчитал 2, 4, 6, 8 зеленых глаз. Он выстрелил в них, но они не отступили. Он выстрелил еще раз, и пуля, отлетев от стенки, осыпала его режущими осколками камня. Продолжая стрелять, он ухитрился ранить одного из волков. Стая разбежалась. Револьвер был пуст. Моррисон пошарил в карманах и нашел еще 5 патронов. Он тщательно зарядил револьвер. Скоро, наверное, рассвет. Он снова увидел сон. На этот раз ему приснился особый старательский. Он слышал рассказы о нем во всех маленьких салунах, окаймлявших Скорпионову пустыню. Заросшие щетины и пожилые старатели рассказывали о нем сотню разных историй, а видавшие виды бармены добавляли свои варианты. Его заказал Кэрк в 89 году. Большой, специально для себя. Эдмонсон и Арслер отведали его в 93-м. Это было несомненно. И другие заказывали его, сидя на своих драгоценных жилах. По крайней мере, так рассказывали. Но существовал ли он на самом деле? Был ли вообще такой коктейль особый старательский? Доживет ли он до того, чтобы увидеть это радужное чудо выше колокольни, больше дома, дороже, чем сама золотоносная порода? Ну, конечно! Вон, он уже почти может его разглядеть. Моррисон заставил себя очнуться. Наступило утро. Он с трудом выбрался из пещеры навстречу дню. Он брел и полз к югу. За ним по пятам шли волки, по нему пробегали тени крылатых хищников. Он скреб пальцами камни и песок. Вокруг были обильные признаки золота. Верные признаки. Но где же в этой заброшенной пустыне золотоносная порода? Где? Ему уже было почти все равно.
Он гнал вперед свое сожженное солнцем высохшее тело, остановившись только для того, чтобы отпугнуть выстрелом подошедших слишком близко волков. Осталось 4 пули. Ему пришлось выстрелить еще раз, когда коршуны, которым надоело ждать, начали пикировать ему на голову. Удачный выстрел угодил прямо в стаю, свалив 2 птиц. Волки начали грызться над ними. Моррисон, уже ничего не видя, пополз вперед и упал с гребня невысокого утеса. Падение было не опасным, но он выронил револьвер. Прежде чем он успел его найти, волки бросились на него. Только их жадность спасла Моррисона. Пока они дрались над ним, он откатился в сторону и подобрал револьвер. 2 выстрела разогнали стаю. После этого у него осталась 1 пуля. Придется приберечь ее для себя. Он слишком устал, чтобы идти дальше. Он упал на колени. Признаки золота здесь были еще богаче. Они были фантастически богатыми, где-то совсем рядом. «Чёрт меня возьми!» — вырвалось у Моррисона. Небольшой овраг, куда он свалился, был ничем иным, как сплошной золотой жилой. Он поднял с земли камешек. Даже в необработанном виде камешек весь светился глубоким золотым блеском. Внутри него сверкали яркие красные и пурпурные точки. «Проверь», — сказал себе Моррисон, — «не надо ложных тревог, не надо миражей и ложных надежд. Проверь». Рукояткой револьвера он отколол от камня кусочек. С виду это была золотоносная порода. Он достал свой набор для анализов и капнул на камень белым раствором. Раствор вспенился и зазеленел. «Золотоносная порода, точно!» — сказал Моррисон, окидывая взглядом сверкающие склоны оврага. «Эге, я богач!» Он вытащил телефон и дрожащими пальцами набрал номер Крэндалла. «Макс!» — заорал он. «Я нашел настоящее месторождение!»
«Меня зовут не Макс», — сказал голос по телефону.
«Что?»
«Моя фамилия Бойард», — сказал голос.
Экран засветился, и Моррисон увидел худого желтолицего человека с тонкими усиками.
«Извините, мистер Бойард», — сказал Моррисон. «Я, наверное, не туда попал. Я звонил...»
«Это не важно, куда вы звонили», — сказал мистер Бойард. «Я участковый контролер телефонной компании Венеры. Вы задолжали за 2 месяца».
«Теперь я могу заплатить», — ухмыляясь, заявил Моррисон.
«Прекрасно», — ответил мистер Бойард. «Как только вы это сделаете, ваш телефон снова будет включен». Экран начал меркнуть.
«Подождите», — закричал Моррисон. «Я заплачу, как только доберусь до вашей конторы, но сначала я должен еще раз позвонить, только 1 раз, чтобы...»
«Ни в коем случае», — решительно ответил мистер Бойард. «После того, как вы оплатите счет, ваш телефон будет немедленно включен».
«Но у меня деньги здесь», — сказал Моррисон. «Здесь, со мной».
Мистер Бойард помолчал. «Ладно, это не полагается, но я думаю, мы можем выслать вам специального робота-посыльного, если вы согласны оплатить расходы».
«Согласен».
«А, это не полагается, но я думаю... Где деньги?»
«Здесь», — ответил Моррисон.
«Узнаете? Это золотоносная порода». «Мне уже надоели эти фокусы, которые вы, старатели, вечно пытаетесь мне устроить. Показывайте горсть камешков».
«Но это на самом деле золотоносная порода. Неужели вы не видите?»
«Я служащий», — ответил мистер Бойард, — «а не ювелир. Я не могу отличить золотоносные породы от золототысячника». Экран погас. Моррисон лихорадочно пытался дозвониться до конторы. Телефон молчал. Не слышно было даже гудения. Он был отключен. Моррисон положил телефон на землю и огляделся вокруг. Узкий овраг, куда он свалился, тянулся прямо ярдов на 20, потом сворачивал влево. В его крутых склонах не было видно ни одной пещеры, ни одного удобного места, где можно было бы устроить баррикаду. Он услышал сзади какое-то движение. Обернувшись, он увидел, что на него бросается огромный старый волк. Моррисон, ни секунды не раздумывая, выхватил револьвер и выстрелил, размажив голову зверя.
«Чёрт возьми», — сказал Моррисон. «Я хотел оставить эту пулю для себя».
Он получил отсрочку на несколько секунд и бросился вниз по оврагу в поисках выхода. Золотоносная порода сверкала вокруг красными и пурпурными искрами. А позади бежали волки. Моррисон остановился. Излучина оврага привела его к глухой стене. Он прислонился к ней спиной, держа револьвер за ствол. Волки остановились в 5 футах от него, собираясь в стаю для решительного броска. Их было 10 или 12, и в узком проходе они сгрудились в 3 ряда. Вверху кружили коршуны, ожидая своей очереди. В этот момент Моррисон услышал потрескивание телепортировки. Над головами волков появился воздушный вихрь, и они торопливо попятились назад. «Как раз вовремя», — сказал Моррисон. «Вовремя для чего?» — спросил Уильямс-4, почтальон. Робот вылез из вихря и огляделся.
«Ну-ну, молодой человек», — произнес Уильямс-4. «Ничего себе, доигрались. Разве я вас не предостерегал? Разве я не советовал вернуться? Посмотрите-ка».
«Ты был совершенно прав», — сказал Моррисон. «Что мне прислал Макс Крэндалл?»
«Макс Крэндалл ничего не прислал. Да и не мог прислать».
«Тогда почему ты здесь?»
«Потому что сегодня ваш день рождения», — ответил Уильямс-4. «У нас на почте в таких случаях всегда специальная доставка. Вот вам».
Уильямс-4 протянул ему пригоршню писем. Поздравления от Джейн, теток, дядей и двоюродных братьев Земли.
«И еще кое-что есть», — сказал Уильямс-4, роясь в своей сумке. «Должно быть кое-что еще. Постойте. Да, вот».
Он протянул Моррисону маленький пакет. Моррисон поспешно сорвал обертку. Это был подарок от тети Мины, жившей в Нью-Джерси. Он открыл коробку. Там были соленые конфеты. Прямо из Атлантик-Сити.
«Говорят, очень вкусно», — сказал Уильямс-4, глядевший через его плечо. «Но не очень уместно в данных обстоятельствах. Ну, молодой человек, очень жаль, что вам придется умереть в день своего рождения. Самое лучшее, что я могу вам пожелать, это быстрой и безболезненной кончины».
Робот направился к вихрю.
«А погоди!» — крикнул Моррисон. «Не можешь же ты так меня бросить! Я уже много дней ничего не пил, а эти волки...» «Понимаю», — ответил Уильямс-4. «Поверьте, это не доставляет мне никакой радости. Даже у робота есть кое-какие чувства». «Тогда помоги мне!» «Не могу. Правила почтового ведомства это категорически запрещают. Я помню, в 97-м году меня примерно о том же просил Эбнер Лотти. Его тело потом искали 3 года». «Ну, у тебя есть аварийный телефон?» — спросил Моррисон. «Есть. Но я могу им пользоваться только в том случае, если со мной произойдет авария». «Но ты хоть можешь отнести мое письмо? Срочное письмо?» «Конечно, могу», — ответил робот. «Я для этого и создан. Я даже могу одолжить вам карандаш и бумагу».
Моррисон взял карандаш и бумагу и попытался собраться с мыслями. Если он напишет срочное письмо Максу, тот получит его через несколько часов. Но сколько времени понадобится ему, чтобы сколотить немного денег и послать ему воды и боеприпасы? День, два. Придется что-нибудь придумать, чтобы продержаться.
«Я полагаю, у вас есть марка?» — сказал робот.
«Нет», — ответил Моррисон. «Но я куплю ее у тебя».
«Прекрасно», — ответил робот. «Мы только что выпустили новую серию венусборгских треугольных. Я считаю их большим эстетическим достижением. Они стоят по $3 штука».
«Хорошо. Очень умеренно. Давай одну».
Остается решить еще вопрос об оплате.
«Вот», — сказал Моррисон, протягивая роботу кусок золотоносной породы стоимостью $1000. Почтальон осмотрел камень и протянул его обратно.
«Извините, но я могу принять только наличные».
«Но это стоит побольше, чем 1000 марок», — сказал Моррисон. «Это же золотоносная порода».
«Очень может быть», — ответил Уильямс-4. «Но я не запрограммирован на пробирный анализ, а почта Венеры основана не на системе товарного обмена. Я вынужден попросить $3 бумажками или монетами».
«У меня их нет».
«Очень жаль».
Уильямс-4 повернулся, чтобы уйти.
«Но ты же не можешь просто уйти и бросить меня на верную смерть».
«Не только могу, но и должен», — грустно сказал Уильямс-4. «Я всего только робот, мистер Моррисон. Я был создан людьми и, естественно, наделен некоторыми из их чувств. Так и должно быть.
Но есть и предел моих возможностей. В сущности, такой же предел есть и у большинства людей на этой суровой планете. И в отличие от людей, я не могу переступить свой предел». Робот полез в вихрь. Моррисон непонимающим взглядом смотрел на него. Он видел за ним нетерпеливую стаю волков. Он видел неяркое сверкание золотоносной породы стоимостью в несколько миллионов долларов, покрывавшей склоны оврага. И тут что-то в нем надломилось. С нечленораздельным воплем Моррисон бросился вперед и схватил робота за ноги. Уильямс-4, наполовину скрывшийся в вихре телепортировки, упирался, брыкался и почти стряхнул было Моррисона. Но тот вцепился в него как безумный. Дюйм за дюймом он вытащил робота из вихря, швырнул на землю и придавил его своим телом. «Вы нарушаете работу почты», — сказал Уильямс-4.
«Это еще не все, что я собираюсь нарушить», — прорычал Моррисон. «Смерти я не боюсь. Это была моя ставка. Но будь я проклят, если намерен умереть через 15 минут после того, как разбогател».
«У вас нет выбора».
«Есть! Я воспользуюсь твоим аварийным телефоном».
«Это невозможно», — ответил Уильямс-4. «Я отказываюсь извлечь его, а вы сами до него не доберетесь без помощи механической мастерской».
«Возможно», — ответил Моррисон. «Я хочу попробовать».
Он вытащил свой разряженный револьвер. «Что вы хотите сделать?» — спросил Уильямс-4.
«Хочу посмотреть, не смогу ли я раздолбать тебя в металлолом без всякой помощи механической мастерской. Думаю, что будет логично начать с твоих зрительных ячеек».
«Это действительно логично», — отвечал робот. «У меня, конечно, нет инстинкта личного самосохранения, но позвольте заметить, что вы оставите без почтальона всю Венеру. От вашего антиобщественного поступка многие пострадают».
«Надеюсь», — сказал Моррисон, занося револьвер над головой.
«Кроме того», — поспешно добавил робот, — «вы уничтожите казенное имущество. Это серьезное преступление».
Моррисон рассмеялся и взмахнул револьвером. Робот сделал быстрое движение головой и избежал удара. Он попробовал вывернуться, но Моррисон навалился ему на грудь всеми своими 200 фунтами.
«На этот раз я не промахнусь», — пообещал Моррисон, примеривая снова.
«Стойте», — сказал Уильямс-4. «Мой долг — охранять казенное имущество, даже в том случае, когда этим имуществом оказываюсь я сам. Можете воспользоваться моим телефоном, мистер Моррисон. Имейте в виду, что это преступление карается заключением не более чем на 10 и не менее чем на 5 лет в исправительной колонии на Солнечных болотах».
«Давайте телефон», — сказал Моррисон.
Грудь робота распахнулась, и оттуда выдвинулся маленький телефон. Моррисон набрал номер Макса Крэндалла и объяснил ему положение.
«Ясно, ясно», — сказал Крэндалл. «Ладно, попробую найти Уилкса. Но, Том, я не знаю, чего я смогу добиться. Рабочий день окончен, все закрыто».
«Открой», — сказал Моррисон. «Я могу все оплатить и выручить Джима Ремстаатера».
«Это не так просто. Ты еще не оформил свои права на заявку. Ты даже не доказал, что это месторождение действительно чего-то стоит».
«Смотри!» —
Моррисон повернул телефон так, чтобы Крэндаллу были видны сверкающие стены оврага.
«Похоже на правду», — заметил Крэндалл. «Но, к сожалению, не все то золотоносная порода, что блестит».
«Что же нам делать?» — спросил Моррисон.
«Нужно делать все по порядку. Я телепортирую к тебе общественного Марк Шейдера. Он проверит твою заявку, определит размеры месторождения и выяснит, не закреплено ли оно за кем-нибудь другим. Дай ему с собой кусок золотоносной породы, побольше».
«Как мне его отбить? У меня нет никаких инструментов».
«Ты уж придумай что-нибудь. Он возьмет кусок для анализа. Если порода достаточно богата, твое дело в шляпе».
«А если нет?»
«Может, лучше нам об этом не говорить», — сказал Крэндалл. «Я займусь делом, Томми. Желаю удачи».
Моррисон повесил трубку, встал и помог подняться роботу.
«За 23 года службы», — произнес Уильямс-4, — «впервые нашелся человек, который угрожал уничтожить казенного почтового служащего. Я должен доложить об этом полицейским властям в Венусборге, мистер Моррисон. Я не могу иначе».
«Знаю», — сказал Моррисон.
«Но мне кажется, 5 или даже 10 лет в тюрьме все же лучше, чем умереть». «Сомневаюсь. Я ведь и туда ношу почту. Вы сами увидите все месяцев через 6.
«Как?» — переспросил ошеломленный Моррисон.
«Месяцев через 6, когда я закончу обход планеты и вернусь в Венусборг. О таком деле нужно докладывать лично, но прежде всего нужно разнести почту».
«Спасибо, Уильямс. Не знаю, как мне, я просто исполняю свой долг», — сказал робот, подходя к вихрю.
«Если вы через 6 месяцев все еще будете на Венере, я принесу вашу почту в тюрьму».
«Меня здесь не будет», — ответил Моррисон. «Прощай, Уильямс».
Робот исчез в вихре. Потом исчез и вихрь. Моррисон остался один в сумерках Венеры. Он разыскал выступ золотоносной породы чуть больше человеческой головы. Он ударил по нему рукояткой револьвера, и в воздухе заплясали мелкие искрящиеся осколки. Спустя час на револьвере появились 4 вмятины, а на блестящей поверхности породы лишь несколько царапин. Песчаные волки начали подкрадываться ближе. Моррисон швырнул в них несколько камней и закричал сухим надтреснутым голосом. Волки отступили. Он снова вгляделся в выступ и заметил у его основания трещину не толще волоса. Он начал колотить в этом месте. Но камень не поддавался. Моррисон вытер пот со лба и собрался с мыслями. «Клин! Нужен клин!» Он снял ремень. Приставив край стальной пряжки, он ударом револьвера вогнал ее в трещину на какую-то долю дюйма. Еще 3 удара, и вся пряжка скрылась в трещине. Еще удар, и выступ отделился от жилы. Отломившийся кусок весил 20 фунтов. При цене $50 за унцию этот обломок должен был стоить $1012, если только золото будет такое же чистое, каким оно кажется. Наступили темно-серые сумерки, когда появился телепортированный общественный Марк Шейдер. Это был невысокий приземистый робот, отделанный старомодным черным лаком.
«Добрый день, сэр», — сказал он. «Вы хотите сделать заявку? Обычную заявку на неограниченную добычу?»
«Да», — ответил Моррисон.
«А где центр вышеупомянутой заявки?»
«Что? Центр? По-моему, я на нем стою».
«Очень хорошо», — сказал робот.
Вытащив стальную рулетку, он быстро отошел от Моррисона на 200 ярдов и остановился. Разматывая рулетку, робот ходил, прыгал и лазил по сторонам квадрата с Моррисоном в центре. Окончив обмер, он долго стоял неподвижно.
«Что ты делаешь?» — спросил Моррисон.
«Глубинные фотографии участка», — ответил робот. «Довольно трудное дело при таком освещении. Вы не могли бы подождать до утра?»
«Нет».
«Ладно, придется повозиться», — сказал робот.
Он переходил с места на место, останавливался, снова шел, снова останавливался. По мере того, как сумерки сгущались, глубинные фотографии требовали все больше и больше экспозиции. Робот вспотел бы, если бы только умел это делать.
«Все», — сказал он наконец, — «с этим покончено. Вы дадите мне с собой образец?»
«Вот он», — сказал Моррисон,
взвесив в руке обломок золотоносной породы и протягивая его Марк Шейдеру.
«Все, абсолютно все», — ответил робот, — «если не считать, конечно, того, что вы еще не предъявили мне поисковый акт».
Моррисон растерянно заморгал.
«Чего не предъявил?»
«Поисковый акт. Это официальный документ, свидетельствующий о том, что участок, на который вы претендуете, не содержит радиоактивных веществ до глубины в 60 футов. Простая, но необходимая формальность».
«Я никогда о ней не слыхал», — сказал Моррисон.
«Ее сделали обязательным условием на прошлой неделе», — объяснил Марк Шейдер. «У вас нет акта? Тогда, боюсь, ваша обычная неограниченная заявка недействительна».
«Что же мне делать?»
«Вы можете», — сказал робот, — «вместо нее оформить специальную ограниченную заявку. Для этого поискового акта не требуется».
«А что это значит?»
«Это значит, что через 500 лет все права переходят к властям Венеры».
«Ладно», — заорал Моррисон. «Хорошо, прекрасно. Это все?»
«Абсолютно все», — ответил Марк Шейдер. «Я захвачу этот образец с собой и отдам его на срочный анализ и оценку. По нему и по глубинным фотографиям мы сможем вычислить стоимость вашего участка».
«Пришлите мне что-нибудь отбиться от волков», — сказал Моррисон. «И еды. И послушайте, я хочу особый старательский».
«Хорошо, сэр. Все это будет вам телепортировано, если ваша заявка окажется достаточно ценной, чтобы окупить расходы».
Робот влез в вихрь и исчез. Время шло, и волки снова начали подбираться к Моррисону.
Они огрызались, когда тот швырял в них камнями, но не отступали. Разинув пасти, высунув языки, они проползли оставшиеся несколько ярдов. Вдруг волк, ползший впереди всех, взвыл и отскочил назад. Над его головой появился сверкающий вихрь, из которого упала винтовка, ударив его по передней лапе. Волки пустились на утёк. Из вихря упала еще одна винтовка, потом большой ящик с надписью «Гранаты, обращаться осторожно». Потом еще один ящик с надписью «Пустынный рацион К». Моррисон ждал, вглядываясь в сверкающее устье вихря, который пронесся по небу и остановился неподалеку от него. Из вихря показалось большое круглое медное днище. Устье вихря стало расширяться, пропуская нижнюю часть огромного медного сосуда, которое становилось все шире и шире. Днище уже стояло на песке, а сосуд все рос вверх. Когда, наконец, он показался весь, в безбрежной пустыне стояла гигантская вычурная медная чаша для пунша. Вихрь поднялся и повис над ней. Моррисон ждал. Его запекшееся горло соднило. Из вихря показалась тонкая струйка воды и полилась в чашу. Моррисон все еще не двигался. А потом началось. Струйка превратилась в поток, рев которого разогнал всех коршунов и волков. Целый водопад низвергался из вихря в гигантскую чашу. Моррисон, шатаясь, побрел к ней. «Надо было попросить флягу», — говорил он себе, охваченный страшной жаждой, ковыляя по песку к чаше. Но вот, наконец, он встал под особым старательским. Выше колокольни, больше дома, наполненным водой, что была дороже самой золотоносной породы. Он повернул кран у дна чаши. Вода смочила желтый песок и ручейками побежала вниз по дюне. «Надо было еще заказать чашку или стакан», — подумал Моррисон, лежа на спине и ловя открытым ртом струю воды. Роберт Шекли. Особый старательский. Рассказ читал Олег Булдаков.